радио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает наш политически опасный радиотеатр фантазий. Мы все о бедах, которые случились с деревянным мальчишкой Пиноккио от того, что он обманул фею. Мы оставили его в странном городе, в каких-то ракурсах, очень похожем на наши современные города. И в городе Пиноккио не понравилось грязище и скука. Он не выдержал и побежал обратно. Вот, наконец, и поле. Только на поле этом не видно никакого дерева. Дерева не видно, зато слышно. Слышен громкий смех. Пиноккио поднял голову. На ветке дуба сидел огромный, бесхвостый, общипанный попугай и хохотал, как сумасшедший.
«Нельзя ли, наконец, узнать, — рассвирепел Пиноккио, — что означает твой бесстыдный попугайский смех? Я смеюсь над дураками, которые верят во всякую чушь и даются в обман пройдохам. Не намекаешь ли ты на меня? Да, на тебя, бедный Пиноккио. Ты до того непроходимо глуп, что веришь, будто деньги можно сеять, как бобы или тыквы, а потом собирать урожай. Я тоже когда-то верил в нечто подобное, и теперь раскаиваюсь в этом. Теперь я убедился, к сожалению, слишком поздно, что для честного заработка нужно трудиться собственными руками и думать собственной головой». «Я не понимаю, о чем ты толкуешь», — сказал деревянный человечек. Однако его уже начало трясти от страха. «Ну что ж, тогда я скажу яснее», — продолжал попугай. «Когда ты был в городе, лиса и кот вернулись сюда на поле, выкопали золотые монеты и унеслись с быстротой ветра. Разве их теперь догонишь? Ищи, свищи!»
Вот тут-то вот Пиноккио и ощутил себя несправедливой жертвой гипноза. И вы не поверите, что он сделал. Такие вещи вообще происходят только в сказках. Пиноккио, что есть духу, побежал в город жаловаться в полицию, а из полиции прямо в суд. Судьей в городе Дураколовке была огромная горилла, старая злющая обезьяна с длинной седой бородой, в золотых очках без стекол. Глаза у нее были нормальные, носила она их для важности. Передает нам слова Колоде писатель Алексей Толстой.
Пиноккио рассказал судье со всеми подробностями о том, как его обманули, сообщил имена и прозвища, а также особые приметы грабителей и в заключение воззвал к справедливости. Судья слушал его с глубоким доброжелательством и величайшим участием. Выглядел очень взволнованным и растроганным, и когда деревянный человечек высказал все, судья протянул руку и позвонил в настольный колокольчик. На звон моментально явились две собаки в полицейской форме. Судья показал пальцем на Пиноккио и сказал им: «У бедняги украли 4 золотые монеты. Стало быть, вяжите его и немедленно посадите в тюрьму. Деревянный человечек, услышав этот неожиданный приговор, возмутился и хотел написать заявление, но полицейские, не теряя времени, заткнули ему рот и сунули его в яму. 4 месяца просидел в тюрьме Пиноккио, и это были длинные месяцы.
Уважаемые члены правительства, чиновники и бюрократы всех мастей и разновидностей, простите нас, пожалуйста. Даже не подумайте, что Карло Колоди почти 120 лет тому назад, когда писал эти страницы сказки, намекал на вас. Это ни в коем случае не так. Это просто традиционная форма жизни в стране дураков. Тот, у кого чего-то украли, собственно говоря, и должен сидеть в тюрьме за глупость. И даже не подумайте, что кого-то из вас или из наших судей мы лично имеем в виду. Это ни в коем случае не так. А если вы совершенно случайно узнали себя в образах нашей сказки, то вы абсолютно не правы. Это не вы. Это какой-то другой судья, нам совершенно неизвестный, а уж тем более неизвестный Карло Колоди. Это там, далеко-далеко, в сказочной стране, человек может просидеть 4 долгих, как годы, месяца без всякой вины в тюрьме. А у нас, если человек сидит в тюрьме, значит, он точно в чем-нибудь виноват. Ну, например, в том, что у него украли 4 монеты.
Signori, vi prego, ascoltatemi, anche se la mia è una povera canzone da 2 soldi. Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno oppure al tramontare, una fisarmonica, un pianino, un po' stonato, capita assai spesso di ascoltare. Accompagnano un cantante d'occasione che per poco niente canta una canzone. È una semplice canzone da 2 soldi e si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi di una bella e spensierata gioventù. È una povera canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si vede aprire piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi si affaccia ad ascoltare e sospirare. Una semplice canzone da 2 soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi sogna, per chi spera, per chi ama, è l'antica dolce storia dell'amore. Soldi presentata dagli artisti più famosi, ha un sapore di bellezza e novità, il suo motivo l'indomani che 100 orchestre suoneranno, vestito di mondanità ovunque andrà. Ma canzone da due soldi. Finirà per ritornare dove è nata, per la strada su una bocca innamorata che cantando sogna la felicità.
Между прочим, дали Пиноккио за его хулиганство, по всей видимости, куда более длительный срок. Я думаю, что его осудили на 2 года тюрьмы, и он сидел бы гораздо больше, если бы не счастливый случай. Как раз тогда в стране дураков случилась небольшая революция. Она была совсем пустяшная, но на всякий случай было решено выпустить из тюрем всех, кто там сидел. При этом, честно говоря, и отпускать-то его сразу не хотели, поскольку вдруг выяснилось, что какой же он преступник, если это у него украли монеты. Поэтому Пиноккио грозило остаться единственным заключенным той тюрьмы. По счастью, деревянному человечку удалось доказать тюремщику, что он настоящий преступник. Знаете, как он это доказывал? Очень по-нашему. Он доказывал тюремщику, что раз он сидит в тюрьме, значит, он в любом случае, как все, настоящий преступник. А не может же король и справедливое государство заключать в тюрьмы того, кто на самом деле преступником не является. В результате у тюремщика поднялись волосы дыбом, и он вежливо открыл перед Пиноккио дверь камеры. Конечно же, выйдя за порог тюрьмы, Пиноккио выругался и тотчас умчался из проклятого городишки. И куда же он отправился? Он стремглав побежал по дороге, ведущей к владениям волшебницы. Но все оказалось не так просто. Долгие дожди размыли все дороги. Грязь была непролазная в той стране, прямо по колено. Канавы полны водой. Но Пиноккио перескакивал их, как охотничья собака. По дороге он думал примерно так, словами Алексея Толстого: кто во всем виноват? Сам во всем виноват. Что подумает обо мне волшебница? Что подумает обо мне папа Карло? Ах, боже мой, сроду не буду больше гадким, противным, непослушным, глупым разиней. И рассуждал-то Пиноккио вроде бы правильно, но размышления эти прервались самым неожиданным образом.
Пиноккио вдруг в страхе остановился и отскочил на 4 шага назад. Что же он увидел? Гигантскую змею, лежавшую поперек дороги. У нее была зеленая кожа, глаза ее сверкали, а остроконечный хвост дымился, как печная труба. Ужас деревянного человечка не поддается описанию. Он бросился назад, пробежал больше 1/2 километра, сел на кучу камней и стал ждать, пока змея соблаговолит продолжать свой путь и освободит дорогу. Он ждал 1 час, он ждал 2 часа, он ждал 3 часа, но змея по-прежнему лежала на месте, и даже издали видны были красное пламя в ее глазах и столб дыма, подымавшийся из кончика ее хвоста.
Вот кого нам не хватало, как это еще одного символа подземного мира и царства мертвых. Как вы понимаете, здесь змей выступает в роли огромного стража, который протянулся вокруг всех владений феи с голубыми волосами, отгораживая ее от страны дураков. И жизнь, и смерть символически сплетаются в образе этого пресмыкающегося. Причем сплетаются настолько своеобразно, что вряд ли существует на свете культура, не уделившая змее или змею никакого внимания. В Библии она олицетворяет дьявола в раю, но одновременно это змей-посох, металлический змей, которого поднимает Моисей в пустыне и который является прообразом распятого Спасителя, согласно христианскому преданию. Посох Аарона тоже превращался в змею во вред египетским магам. Змея, опоясывающая землю, Мидгород, является северогерманским символом моря вокруг земли, охраняющим землю и одновременно грозящим ладье солнечного бога. Однако, по всей видимости, главная функция змеев та самая, что в сказке о Пиноккио. Они охраняют чистоту. Помните, драконы похищают девственниц и стерегут их? Помните, они охраняют жемчужину в китайских легендах? Вы, наверное, помните русские сказки, в которых змея, удаляя жажду в источнике, оставляет яд своей норе, чтобы сохранить чистоту воды. Так же, как человек, который идет навстречу настоящей жизни или бессмертию, вечному наслаждению, должен оставить в своей норе яд своего греха. Человек должен снять с себя фиговый листок греха, как одеяние ветхого человека, и обнажиться от греха, чтобы зло не могло схватить его. Ну, наконец, в случае опасности змея защищает только свою голову и подставляет врагу все остальное тело. И человек должен защищать и не предавать только свою голову, в которой живет душа, а следовательно, жив Христос, и как мученик должен жертвовать своим телом. Очень похоже, что это вот христианское значение символа змеи и останавливает Пиноккио. Его размышлений недостаточно. Он ведь, как мы с вами, в основном осуждает себя за глупость, то есть за отсутствие разума, за отсутствие хитрости. В его размышлениях есть, конечно, чувство вины. Но обратите внимание, в словах, которые он произносит, нет любви. Давайте я еще раз вам повторю перевод Алексея Толстого. «Что подумает обо мне волшебница? Что подумает обо мне бедный папа Карло? Сроду больше не буду глупым разиней». Этого недостаточно, чтобы вернуться в мир фей. Нужно сделать что-то еще. И поэтому Пиноккио вынужден отклониться от своего пути. И все-таки змея приносит себя в жертву ради того, чтобы пропустить маленького человечка. Правда, делает она это очень своеобразным способом. Как-то в один прекрасный момент она, видимо, устала дымить. Тогда Пиноккио подумал, что-то она так тихо лежит. Может, она и сдохла? И, не теряя времени, он приготовился перескочить через нее, чтобы перейти на другую сторону дороги. Но не успел он поднять ногу, как змея вдруг вскочила, как отпущенная пружина. А наш человечек споткнулся и полетел на землю. Да еще упал так неудачно, что голова его угодила прямо в грязь, а ноги запрыгали в воздухе.
Когда змея увидела, что деревянный человечек уткнулся головой в грязь, а ноги его дрыгают с невероятной быстротой в воздухе, на нее напал такой припадок смеха, что в ее груди лопнула жила, и она на этот раз действительно издохла.
It's darker than a tavern, my soul is just a cavern, and every whisper magnified. My hopes are torn asunder, it isn't any wonder, I'm blue and black-eyed. All wending my way up the steps, rung by
in the bars. Farewell.
Однако деревянный человечек еще не умеет думать, и поэтому он не задумывается о том, почему змея преградила ему дорогу к дому феи. А это значит, что если не она, то сам Пиноккио раз за разом все отклоняется от своего главного пути.
Но по дороге он почувствовал сильный голод, заскочил в виноградник и хотел сорвать несколько гроздьев муската. Ах, лучше бы он этого не делал! Не успел он ухватиться за гроздь, как раздался треск, и две острые железные скобы сжали его ноги, да с такой силой, что искры посыпались у него из глаз. Горемычный деревянный человечек попал в капкан, поставленный крестьянами против куниц, ставших грозой всех курятников в тамошнем околотке.
Наш человечек все еще учится. Возможно, фея наблюдает за всем этим и переживает за Пиноккио. Ведь в нем же все-таки есть очень много хорошего и искреннего. Вся беда в том, что учиться мы можем только страдая. Когда у нас все хорошо, учиться, в общем-то, вовсе и не нужно. И ноги все время несут деревянных человечков куда-то не туда. А вот из капканов их чаще всего достают родители. Однако отец Пиноккио ищет его где-то совсем не в той стороне света. А фея обижена, разве что принимающий все новые и новые образы наш сверчок. Он же светлячок. Все время появляется, чтобы объяснить Пиноккио, почему он все время попадает в такие передряги.
Но у деревянного человечка и без того потемнело в глазах от страданий, которые ему причиняли железины капкана, глубоко впившиеся в ноги, да и от страха. Ведь он был в полном одиночестве, притом еще ночью. И тут он вдруг увидел светлячка, кружившегося над его головой, и крикнул ему: «Ах, светлячок, будь добр, спаси меня от этой пытки!» «Бедный парень!» — посочувствовал ему светлячок. «Каким образом ты ухитрился повиснуть в железном капкане?» «Я зашел в виноградник, чтобы сорвать пару гроздьев муската, и...» «Это были твои гроздья?» «Нет». «Кто же тебе велел лезть за чужим виноградом?» «Я был голоден». «Мой милый друг, голод вовсе не причина для хапанья чужого винограда». «Это верно, это верно», — согласился, всхлипывая, Пиноккио. «И я никогда больше не буду так поступать».
Может быть, это самое главное, что объясняет сказка детям, что одних вот этих вот слов «я так больше никогда не буду» в жизни бывает недостаточно. Жизнь, волшебная фея, из-под нашего с вами одеяла, все время требует от человека каких-то поступков. Ведь сколько раз Пиноккио, а мы с вами добрались только до середины сказки, сколько раз за это время он обещал себе и всем окружающим, что он больше так не будет. В общем, столько же раз, сколько любой маленький деревянный мальчишка. Однако в сказке действует беспощадная мудрость жизни. После того, как ты один раз соврал, слова делу не помогут. Нужно какое-то действие. Конечно, нам так и хочется превратить эту мысль в назидание.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Милый Лёва, именно в этом Пиноккио убедился, путешествуя по стране дураков. Родители не дают детям больших денег именно для того, чтобы они не попадали в такие истории. Но чтобы стать человеком, ты должен понять, нельзя просто так вернуться к друзьям и учителям, и даже к маме, если ты их обманул. Обманщик превращается для родных как бы в незнакомого человека. Его словам больше не верят. Ведь семья состоит из людей, сердца которых открыты друг для друга. Это и делает нас единым целым. Это значит, что обманщик должен совершить какие-то правильные, честные поступки, чтобы снова заслужить доверие родных.
В вовсе не родители извлекут Пиноккио из капкана. Его извлечет хозяин виноградника, который пробирался, чтобы посмотреть, не попалась ли в капкан куница, поедавшая его кур. Но крестьянин вовсе не был добр по отношению к маленькому смешному человечку. Открыв капкан, он схватил его за шиворот и понес к себе домой, как носит маленьких ягнят.
Когда они очутились на гумне перед домом, крестьянин бросил Пиноккио на землю, наступил ему ногой на шею и сказал: «Теперь уже поздно, и я иду спать. Наши счеты мы сведем завтра. А так как моя собака, сторожившая двор в ночное время, подохла, ты пока что займешь ее место. Ты будешь моей дворнягой». Сказав это, он надел на Пиноккио толстый ошейник, покрытый медными шипами, и приладил его так плотно, что голова не могла выскользнуть. К ошейнику была приклепана длинная железная цепь. «Если ночью пойдет дождь, — сказал крестьянин, — то можешь залезть в собачью будку. Там все еще лежит соломенная подстилка, 4 года служившая моей бедной собаке постелью. А если, не дай бог, появятся воры, помни, что ты обязан держать ухо востро и должен лаять». После этих наставлений крестьянин вошел в дом, заложил дверь, а бедный Пиноккио остался лежать на гумне, скорее мертвый, чем живой, от голода, холода и страха. Время от времени он всовывал пальцы под ошейник, который сильно сжимал ему глотку, и причитал: «Я это заслужил. Ну да, я это заслужил. Я хотел быть лодырем и бездельником, и потому меня так долго преследует несчастье. Будь я приличным мальчиком, как многие другие, имея я охоту к учению, к труду, останься я дома у моего несчастного отца, не пришлось бы мне служить сторожевой собакой на крестьянском дворе в этой глуши. Ах, если бы я мог снова родиться! Но теперь поздно думать об этом, и я должен смириться».
Вот еще одна наука, которую проходит Пиноккио раз за разом. Это, между прочим, наука смирения. И раз уж мы с вами добрались до воровства, пусть и до воровства пустякового, самое-самое время, читая сказку, произнести наше следующее назидание.
Милый Лёва, стоит ли повторять, что у взрослых легче попросить, чем воровать? Воровство – худшая форма обмана. На человека, который украл что-нибудь, даже какую-нибудь ненужную мелочь у своих близких, люди реагируют, как на собаку, как на неразумного щенка, который что-то сгрыз или разрушил. Если человек украл, значит, у него нет разума, значит, он не думает. Вот о чем сообщает Пиноккио светлячок. Поэтому укравшему так хочется спрятаться ото всех. Мы прячемся, когда чувствуем свою вину так сильно, что готовы умереть. «Я готов сквозь землю провалиться», так обычно говорят взрослые в таких ситуациях. Поэтому Пиноккио и хочет родиться заново, вылезти из своего укрытия на белый свет.
Я надеюсь, что никто из нас с вами не собирается ловить своих детей в капканы или сажать их в ошейник. Мы не про подобные упражнения. Мы про то, что эту главу сказки, хочешь не хочешь, надо читать с выражениями и назиданиями. И, возможно, вот это обращение Валентины: «Милый Лёва, ты только представь себе, каково чувствовать себя человеку, на которого одели ошейник, поселили в собачьей будке. Это просто нужно сделать в том возрасте перед школой или в первых классах школы. когда вот эти фрагменты, прочитанные вместе под одеялом, производят вот это самое потрясающее впечатление. Кто крадет виноград, может красть и кур. Постой, постой, я тебя так проучу, что долго будешь помнить. Это слова крестьянина, поймавшего Пиноккио. Наверное, если мы с вами научимся читать вовремя такие сказки, то, может быть, хоть следующее поколение наше переедет из страны дураков в город, в котором стоят белые и чистенькие домики фей. Спасибо за то, что были с нами. Спокойной ночи.
Luna, Luna, Lu, lieber Mond, schlaf und geh zur Ruh, lieber Mond, dass nicht jeder sieht, was heute Abend noch geschieht. Luna, Luna, Lu, lieber Mond, mach die Augen zu, lieber Mond, weil doch unseren ersten Kuss kein anderer sehen muss. Aber ein paar Stunden später sollst du wieder am Himmel stehen, wenn wir beide Hand in Hand nach Hause gehen. Luna, Luna, Lu, lieber Mond, mach die Augen zu, lieber Mond, weil doch unseren ersten Kuss kein anderer sehen muss.
Luna, 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 Lu, Luna, Luna, Lu, Luna, Luna, Lu. Luna, Luna, Lu, du lieber Mond, geh jetzt zur Ruhe. Luna, Luna, Lu, Luna, Luna, Lu, Luna, Luna, Lu, mach lieber Mond die Augen zu.
Aber ein paar Stunden später sollst du wieder am Himmel stehen, wenn wir beide Hand in Hand nach Hause gehen.
Luna, Luna, Lu, Luna, Luna, Lu, Luna, Luna, Lu, mach lieber Mond die Augen zu.
Die erste Liebe ist schön im Mai, da steht selbst der Mond noch uns zwei. Luna, Luna, Lu, lieber Mond, mach die Augen zu, lieber Mond, weil doch unseren ersten Kuss kein anderer sehen muss.
Luna, 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 Luna.